Джон Бойнтон Пристли. Добрые друзья. Кью Волполу. В знак дружбы, которую не смогло пошатнуть даже сотрудничество. Книга первая. Глава первая. Мистер Акройд покидает дом. 1. Там, далеко внизу, простираются Пеннинские горы, бугристый хребет Англии. Сначала их видно целиком, от скалистого края до горы Кроссфелл, но постепенно мы спускаемся в середину горной гряды, и Дербиширские и Кэмберлендские холмы пропадают из вида. Промеж хлопкопредельных фабрик Ланкашира и суконных фабрик Йоркшира вклинились торфяные пустоши. Могучие ветра дуют над вересковыми зарослями и черными камнями, а в гулком воздухе по-прежнему кричат кроншнепы, как кричали еще до прихода римлян. Тут и там проблескивают небольшие горные озерца, которые теперь называют резервуарами. Летом здесь можно гулять, слушая жаворонков, и за целый день не встретить ни единой живой души. Зимой уже через час или два вы заблудитесь и, вполне вероятно, замерзнете насмерть, не дойдя каких-нибудь 10 миль до трамвайных путей Брадфорда или Бернли. Тут расположились Боткентоп, Хайгриф, Блэкмур и Форт-Гейтс-Энд. Это совсем глухие деревушки, почти не изменившиеся со времен Вильгельма Завоевателя, но пока вы не увидите их собственными глазами, вам ни за что не почувствовать промышленно-торговый дух Йоркшира и Ланкашира. И не понять, отчего так полюбились местным жителям Миссея, Генделя и Регби. Здешние места хранят множество тайн. У подножия холмов притулились клочки возделанной земли, прозванные отхватами. Их вырвали из цепкой хватки торфянников, отсюда и название. Справа виднеется длинная полоса дыма, под которой ютятся городишки западного Райдинга. А по дорогам, рельсам и каналам между фабриками путешествуют тюки с шерстью, очесами, тканями и пряжей. Все это тоже вполне можно назвать отхватом. Поначалу города кажутся лишь черной каемкой вересковых пустошей, скальной породой, причудливые в избытке вышедшей здесь на поверхность. Но подъехав ближе, вы заметите сонмы высоких дымовых труб и вереницы домиков из чернеющего камня, похожие на зубчатые гребешки холмов. Эти обдуваемые ветрами пустоши, эти темные звенящие долины, эти фабрики, крошечные дома и нелегкий труд отхватывания вскормили особое племя людей. Крепких, кряжестых, чопорных и холодных. У них массивные выступающие подбородки и короткие верхние губы. Они подчеркивают согласные, широко растягивают гласные, всегда говорят напористо и не боятся ничего, кроме загадочных правил местного этикета и любых проявлений чувств. Вечером в нижней части неба вы заметите необычные созвездия и ползущих к ним золотых жучков. Это уличные фонари и трамваи на холмах. Вот только здесь это не просто фонари и трамваи, а маленькие аванпосты цивилизации в забытой богом глуши, и потому от них веет чем-то смелым и романтическим. Однако сейчас не вечер, а разгар сентябрьского дня. Солнце освещает ближайший к нам городок, который теснится в узкой, взбегающей к пустошам долине. Должно быть, это Брадерсфорд. На перепутье множества дорог виднеется ратуша, и любой, кто бывал в здешних местах, сразу узнает ратушу Брадерсфорда с музыкальными часами, которые играют Тома Боулинга и девицу из Ричмонд-Хилла. Про ратушу говорят, что это изысканное здание в стиле итальянского ренессанса, и оно всегда выглядит так, словно попало сюда по ошибке. Верно, это Брадерсфорд. Смотрите, вон огромная фабрика Холсворта и компании, которую никогда не называли изысканной и никаким архитектурным стилем не причисляли. Зато, судя по виду, ей тут самое место. На солнце сверкает Мидлендский железнодорожный вокзал, а рядышком блестит стеклянная крыша Брадерсфордского большого рынка. Под его надежным кровом вы можете наскоро поесть, купить ботинки, сковороду, мятные леденцы, отрез на платье или пластинку с шуточными песенками. Приземистое здание слева от ратуши, конгрегационалистский молитвенный дом Лейнд-Энда. Чудище, способное разом проглотить 2000 человек, если им вдруг взбредет в голову послушать душевные песни и зажигательную службу. Та грязная полоса — либо канал Лидс-Ливерпуль, либо канал Эрколдер. Рядом рощицы фабричных труб. По большей части они дымят раздумчиво и неторопливо, ведь сегодня суббота, и поток рабочих вылился из больших ворот на улицу 4 часа назад. Некоторые трубы не дымят вовсе. Они притихли и стоят теперь как памятники ушедшей эпохи, потому что торговля давно не идет. Возможно, виной тому какие-нибудь парижские, лондонские или нью-йоркские модницы, одна из которых ужаснулась дурному вкусу другой. «Милая, сними это сейчас же». Потом за ними повторили дамы попроще, а следом и вовсе немодные дамы последовали их примеру, в результате чего станки Брадерсфорда теперь стоят без дела. Да, торговля по-прежнему очень плоха, но достаточно взглянуть на Брадерсфорд, и вы сразу поймете, что рано или поздно он обязательно выкарабкается, дождется удобного случая и расправит плечи. Такой решительный и мрачный у него вид. Впрочем, сегодня город думает вовсе не о шерсти и не о торговле. Нечто странное творится на узкой оживленной дороге в западной части города. Она называется Манчестер Роуд. Впрочем, чтобы попасть по ней в означенный город, вам пришлось бы сперва залезть на обдуваемую всеми ветрами крышу Англии и провести часок-другой в компании кроншнепов. Странность же в том, что сейчас Манчестер Роуд не видно. Ее затопила серо-зеленая волна, волна матерчатых кепок. Кепки эти 5 минут назад покинули стадион футбольного клуба Брадерсфорд Юнайтед. Любимую команду здесь ласково величают Юнайтами. 35 тысяч мужчин и мальчиков только что посмотрели их игру с Болтон Вондерерс. Откровенно говоря, большей части болельщиков здесь быть не должно. Сопоставив данные статистики с жалкими доходами местных жителей, как прожить, вернее, не умереть, на 35 шиллингов в неделю, вы легко догадаетесь, что эти люди не могут позволить себе плату за вход. 1 шиллинг — изрядная сумма, когда половина фабрик работает 3 дня в неделю, а другие и вовсе простаивают. Даже самый сведущий экономист подивился бы, откуда у горожан взялось столько шиллингов. Живи этот экономист в Брадерсфорде, он бы все равно не узнал, откуда они берутся, но совершенно точно понял бы, зачем их наскребают. Сказать, что жители Брадерсфорда отдают последний шиллинг ради игры 22 наймитов, все равно, что обозвать скрипку деревяшкой со струнами, а Гамлета — бумагоморательством. За шиллинг Брадерсфорд Юнайтед явят вашему взору искусство и борьбу, сделают вас остроумным критиком, который метко судит о ярких моментах игры и способен оценить удачный пас, острый прорыв, молниеносные удары, вынос мяча защитником или вратарем. Вы уже не просто человек, а болельщик. У вас захватывает дух, когда мяч летит в ворота вашей команды. Вы ликуете, когда нападающий мчится прямиком к воротам гостей. Воспаряете духом, сникаете, торжествуете и сокрушаетесь, следя за Илиадами и Одиссеями футбольного мяча. Мало того, вас принимают в члены нового общества, где на 1,5 часа все становятся друг другу братьями. Ибо вы не просто сбежали от лязгующих шестеренок опостылевшей жизни, от работы, жалования, квартплаты, пособий по безработице, больничных, недовольных жен, хворающих детей, злых начальников и ленивых рабочих, а сбежали вместе со всеми соседями и приятелями, и теперь вы заодно с доброй половиной города вопите, смеетесь, колотите друг друга по спине и снисходительно роняете замечания, будто король мира. Всего только и надо, чтобы протиснуться через турникет в совершенно новый и великолепный мир, раздираемый борьбой и осиянный искусством. Вам обеспечен недельный запас увлекательнейших тем для разговора, который стоит куда больше шиллинга. Человеку, пропустившему последний домашний матч Юнайтед, следует входить в светскую жизнь Брадерсфорда на цыпочках. Среди волны матерчатых кепок можно заметить одну необычную. Она не серая и не зеленая, а грязно-коричневая. В отличие от многих других, она невелика своему обладателю, а скорее чуть маловато, хоть он и сдвинул ее на затылок, будто ему жарко. Впрочем, так и есть. Эта кепка, равно и голова, которой она давно уже не служит украшением, принадлежат жителю Брадерсворда, ярому поклоннику Юнайтов по имени Ишия Окрейт. Своим необычным библейским именем он обязан отцу, долговязому цеховому мастеру, который делил свободное время между грехом и покаянием, то есть между пивной Craven Arms и первометодистской часовней Лейн Энда, где в день рождения второго сына услышал стих из первой книги «Паралипоменон», «Сыновья Азила», первый Миха и второй Ишия. Однако близкие друзья зовут Окрейта Джессом. Он рабочий, крепко сбит, ростом чуть ниже среднего, некрасив и не безобразен, но с картошкой, некогда густые усы поредели и посидели, а голубые глаза смотрят на мир хоть и благожелательно, но с намеком на удивление или недовольство, или на то и другое разом. Ему под 50. Последние 20 лет он живет в тени двух больших фабрик. Такие районы здесь называют «фабричный двор» по адресу Огден-стрит, 51. Вся округа знает его как тихого и порядочного человека. Сейчас он возвращается с матча домой, к субботнему чаю, который в его иерархии предпочтение уступает разве что воскресному ужину. Мистер Окрейт сотни раз преодолевал этот путь, от стадиона до дома, но сегодняшняя суббота в конце сентября для него особенная, хотя сам он об этом пока не догадывается. Мы застали мистера Окрейда на пороге великих событий. Судьба и случай готовят ему западню. Прямо у него под носом заманчиво болтается конец веревочки. Давайте же посмотрим, что будет с ним дальше. 2. Неспешно шагая по Манчестер-Роуд в плотном окружении соболельщиков, мистер Окрейт поймал себя на думах о чите жизни. Он вдруг пал духом, что вообще-то случалось с ним крайне редко. Возможно, причина заключалась в его физическом состоянии. Он был потный, пыльный и усталый. С утра отработал смену на фабрике, пообедал в спешке, потом примчался на стадион и с тех пор ни разу не присел. Манчестер-Роуд еще никогда не казалась такой тесной и душной. В толпе было не продохнуть. А что за матч? Мистер Окрейт впервые пожалел, что пошел. Ни одного гола. Ни с той, ни с другой стороны. Даже гол ворота Юнайтов немного оживил бы обстановку и встряхнул игроков. Первый тайм не порадовал. Брадерсворцы все бегали перед воротами Wanderers. Да так и не забили. Безобразие, а не футбол. Второй тайм принес сплошное разочарование. Обе стороны почем зря пинали мяч. Детская возня. Право слово. Таким безрадостным думам мистер Окрейт предавался, шагая в толпе по Манчестер-Роуд. А ярдов через 300, когда людей вокруг стало поменьше, даже высказал их вслух. К нему обернулся старый знакомый, которого он ненароком пихнул в спину. «Здраво, Джесс!» — поприветствовал тот мистера Окрейта, вынув изо рта имитацию трубки колобаша, и загадочно подмигнул. «Здраво, Джим!» — ответил мистер Окрейт. Это «здра», очевидно сокращенное от «здравствуй», традиционное брадерсвордское приветствие. Звучит довольно угрожающе, что вполне понятно и объяснимо. С жителями Брадерсворда шутки плохи. «Ну», — заговорил Джим, сбавляя шаг, — «чего думаешь?» «А чего тут думать?» Мистер Окрейт цокнул языком, давая понять, что он думает о Юнайтах. «Вон как обмешулились. Я-то ждал наших ихних за пояс заткнут», — отметил Джим. «И заткнули б», — сокрушенно проговорил мистер Окрейт. «Заткнули б, коль бы захотели. В жизни такого позора не видал. Раньше-то получше играли, даже на медне, когда Ньюкасл их подмял». «Твоя правда», — кивнул знакомый. «Черти что, не футбол. Скоро их школьники обыграют». «Шиллинг на ветер, так-то». Он умолк, задумавшись о потраченном зря шиллинге, а потом вдруг заговорил с большим напором. «Видал нового нападающего, как бишь его, Макдермота? На кой они его купили? Девка на поле, ей-богу. А сколько за него выложили, слыхал? 2000 фунтов. Мистер Окрейт выразительно хмыкнул. 2000 фунтов, чтоб его. По сотне за каждый упущенный гол. Уотсон 20 таких стоил. Славный малый, ох, славный. Оставили б его. Он для них из шкуры вон лез. Выложили 2000 фунтов, чтобы этот Макдермот мячиком побаловался. Джим прикурил чудовищных размеров трубку и удовлетворенно задымил. Он только что нашел увлекательную тему для бесед, которая еще сослужит ему службу вечером в пивной «Заяц и собаки», утром в клубе рабочих Восточного Брадерсфорда, а там, глядишь, и в понедельник, и во вторник. Мистер Акройд шел молча, прибавив шагу в поредевшей толпе. На углу Манчестер Роуд и Шаттл-стрит они с приятелем встали. Отсюда их пути расходились. «Я вот как смекаю, Джесс», — авторитетно сказал знакомый мистера Акройда, ткнув в воздух мундштуком. Его тянуло пофилософствовать, а в таком расположении духа йоркширский акцент у местных жителей становится еще крепче. «Будь у Юнайтов карман поуже, небось знатный вышел бы футболец». Его взор затуманился, обратившись в далекое прошлое, когда спортсмены были беднее, а играли лучше. Память-то мне не отшибла. Раньше клуб на таких игроков не зарился. Да и работа столько не стоила, стадион непутевый и прочее. А какой был футбол, мы-то помним, а? Было на что посмотреть. Теперь не то, что раньше. И Эль с табачком уж не те. Деньги на ветер, вот оно как. «Ну да ладно, чаю попьем, переживем». «Веди себя хорошо, Джесс». Он отвернулся. Последнее напутствие было традиционным брадерсвордским прощанием. «Бывай», — уныло протянул мистер Акройд. Он забрался на верхний этаж трамвая, который должен был провести его через центр города к остановке в нескольких сотнях ярдов от Огден-стрит. Сел, сунул пустую бряровую трубку в уголок рта и растерянно уставился в пустоту. Временами трамвай дергался, а с ним подавался вперед и мистер Акройд, после чего его тут же отшвыривало на твердую спинку сиденья. Мимо, отдавливая ему ноги, проталкивались крупные пассажиры с увесистыми свертками и острыми локтями. Проехать в трамвае по субботнему Брадерсфорду — то еще удовольствие. «Я всегда говорю, везут как куль с картошкой», — сказал он тучной даме, втиснувшейся на сиденье рядом с ним. Она повернула к нему влажное багровое лицо. Оказалось, это миссис Баттершоу, жена хозяина маленькой лавки в Уолгейте. Лавка была непростая. В ней продавали пищу и для души, и для тела. В одной половине торговали требухой и говяжьим студнем, а во второй — музыкой, главным образом песенниками и дешевыми грампластинками. Приезжие часто останавливались у витрины лавки и хохотали, но мы-то знаем, как легко насмешить приезжих. Все местные жители считали такое устройство магазина более чем разумным. Ведь кто-то хочет требухи, а кто-то музыки, не говоря уж о тех, кому подавай все сразу. «Ах, да это же мистер Акройд!» Для миссис Баттершоу он был не только постоянным покупателем исключительно требухи, но и давним соседом. «Я вас не приметила, как поживаете?» «Сносно, сносно», — ответил мистер Акройд, твердо решив держать язык за зубами. «Я уже давно хотела вас спросить», — продолжала миссис Баттершоу. «Да вы все не заходите. Как ваша Лили устроилась? Куда там ее занесло? В Америку?» «В Канаду», — не без гордости выпалил мистер Акройд. «А, в Канаду. Это одно и то же, верно? Просто одни говорят так, а другие — эдак. Но хорошо ей там живется?» «Вот диво, только вчера ваша девчушка бегала к нам за песенками для пантомимы. Она у вас любит музыку, правда?» И вдруг, глядь, выскочила замуж и уехала в Канаду. «Все у нее славно», — сказал мистер Акройд, напустив на себя безразличный вид. Давеча письмишко прислала. Однако он умолчал о том, что письмо от Лили, начинавшееся словами «Дорогие папа и мама», решила написать вам несколько строк. «У нас все хорошо», — «Надеюсь, у вас тоже», лежало у него в кармане последние 3 дня, откуда его в любое время можно было достать и перечитать. «Обжилась?» — спросила миссис Баттершоу. Канада, по-видимому, была в ее представлении одним большим домом. «Обжилась, как иначе. Годок уже минул, как уехала». «Да вы что? Целый год. Быть не может». При каждом рывке трамвая миссис Баттершоу выплевывала новое восклицание. «За кого же она вышла?» «Дай бог памяти. Скоро собственное имя позабуду, честное слово». «За Джека Клафа, младшего сынка старика Сэмми. Он еще служил портным у Шарпа. «Ах да!» — возгласила миссис Баттершоу. «Помню, помню. Он к нам частенько хаживал, шуточные песни покупал и прочее. Хороший парень, потешный такой, бойкий. Да и ваша Лили страсть какая бойкая». Что правда, то правда. Ее издалека слышно. Мистер Аккроид старался говорить безразличным тоном, однако голос его потеплел, а глаза озарились нежным светом воспоминаний. Он души не чаял в своей единственной дочке. Она была самым потешным младенцем, самым сообразительным ребенком и самой очаровательной девушкой в Брадерсворде. Да и вообще на свете. Все, что она делала или говорила, было чудесно. Даже капризничала. У Лили, надо сказать, на все было свое мнение. Так умилительно и славно, что мистер Аккроид невольно расплывался в улыбке.